Приветствую вас на нашем таком кулуарном общении. Я расскажу об основных эмоциях, с которыми мы имеем дело, о чувствах наших, о переживаниях, о всей этой вот эфемерной такой этих сущностях, вот, которые на самом деле чрезвычайно важны. Мы должны понимать, как они в нас возникают и что нам делать для того, чтобы эти состояния не были для нас угрожающими качеству нашей жизни. Сегодня мы поговорим о самой простой, может быть, эмоции, самой такой лобовой эмоции. Мы поговорим о страхе. Страх – это вещь такая всем знакомая, но на самом деле каждый ощущает и воспринимает этот страх по-разному. Прежде чем мы подойдем к какому-то таким каким-то осмысленным выводом, я хочу, чтобы мы вот эту разницу этих страхов увидели. И для этого я предложу вам две последовательные классификации страхов. Первая классификация основана на анатомии нашего с вами мозга. Мозг наш создавался эволюционно. По большому счету, у нас есть несколько мозгов, одетых друг на друга, такие они последовательно. Сначала там спинной мозг возник, потом к нему стволовой, ствол мозга, потом вот эти все подкорковые структуры, потом уже кора наросла. Вот. То есть у нас с вами есть мозг, в общем, очень примитивных созданий, типа рептилий, и наш человеческий мозг. И все они параллельную жизнь живут в нашем с вами мозге. Если мы говорим про эмоцию страха, то она, конечно, свойственна самым примитивным организмам, ну, животным. Понятно, что когда вы выслеживаете греющуюся на камне эту ящерку, вы действуете аккуратно, потому что понимаете, что при малейшем каком-то движении резком или какой-то тени упавшей там, и так далее, она в страхе ретируется. То есть даже в стволовых структурах нашего мозга находятся такие нервные образования, которые как-то определяют вот эту эмоцию страха. Но она в этом случае еще очень примитивная, в ней нет этого субъективного переживания, в ней есть сразу просто характер реагирования некого на запрограммировано эволюционно на соответствующие какие-то потенциально опасные стимулы. Если мы говорим про человека, то ствол мозга важен для нас с точки зрения наличия в нем клеток ретикулярной формации, о которых я рассказываю в разных своих выступлениях и лекциях. Это очень специфическая такая ткань мозга. Она создана из необычных клеток, которые имеют свойство друг друга воздействовать таким образом, что они как бы самозаводятся. То есть одна клетка заряжается, толкает другую, а та, в свою очередь, толкает эту, и дальше начинается такой перпетум мобили. Вот это такие клетки-плейсмейкеры, как водитель ритма в сердце, который заводит нашу психическую активность. И на самом деле сама психическая энергия по своей природе – это, ну, можно сказать, страх. Почему? Потому что инстинкт самосохранения зачем нам дает психическую энергию? Для того, чтобы мы защищали свою жизнь, создавали свою жизнь. Все это требует вот этого нашего внутреннего напряжения. Если у человека совсем нет этого внутреннего напряжения, этого тонуса, да, то он будет находиться в таком состоянии комы. И поскольку мы с вами немножко далеки от состояния комы, нет ничего удивительного, что мы испытываем внутреннее напряжение. Это первый уровень, значит, вот анатомический нашего страха, будем пока его называть. Дальше мы перемещаемся в подкорковые структуры. Подкорковые структуры уже все млекопитающие имеют подкорковые структуры. Что это такое? Это большой набор разных ядер. Ядра – это совокупности нервных клеток, которые эволюционно предназначены для решения разного рода задач. Мы для того, чтобы выживать, должны испытывать разные чувства – удовольствие, неудовольствие, полового возбуждения, социального какого-то контакта там, и так далее. То есть есть много всяких разных таких биологических функций, которые необходимы животному для того, чтобы он свою жизнь, так сказать, строил и развивался. Значит, и там есть разный набор, как я вам сказал, ядер. Они, многие из них влияют на переживания, которые мы субъективно ощущаем, как чувство тревоги, страха, какого-то внутреннего напряжения. Мы поговорим об этом чуть позже. Но есть прямо специальные такие ядра, которые... Ядра это... И как там? Про эту белку, которая чистит изумруд. Значит, там есть такие изумрудины. Они называются миндалины. Значит, что такое эти миндалины? Это такие небольшие образования, которые эволюционно предназначены именно для того, чтобы мы с вами испытывали выраженное чувство страха. То есть это достаточно такая уже эволюционно серьезная штука. Это не просто вещи, запрограммированные эволюционно. Это еще и натренированные вещи. То есть вот натренированная функция. То есть эти ядра имеют свойство как бы наливаться нашими страхами. Сейчас доказано, эти миндалины много изучают. И они же отвечают за агрессию, из чего логично следует вывод, что на самом деле всякая наша агрессия, она связана с чувством страха. То есть мы на самом деле испытываем чувство небезопасности и агрессией защищаемся. Поэтому говорят, вот бей или беги, да? Поэтому сначала на самом деле беги, но если понимаешь, что можно не бежать, то можно бить. За это отвечают миндалины. Но эти миндалины еще тренируются. Конечно, в этом уже участвуют и другие отделы мозга, более сложные структуры, но в целом это вот такая как бы вложенная нас фобическая реакция. Вы переживаете такое чувство страха в моменты, когда что-то идет не так, да? Мне сегодня налаживали компьютер в кабинете, а я в приемной подписывал книжки победителям какого-то конкурса. И я был весь в этих подписях, и дальше я захожу, вхожу в кабинет, и у меня на кресле сидит человек в моем рабочем кресле, которого я не ожидал там увидеть. И я говорю, значит, это среагировала миндалина, которая сказала, слушай, у тебя тут вообще что-то происходит не то. Ну, также чувство страха мы автоматически испытываем, когда что-то громко где-то хлопнет, это мы резко поворачиваемся, испытываем вот это внутреннее напряжение. Когда вы переходите дорогу, и вдруг резко появляется автомобиль, вы испытываете чувство страха вот такое автоматизированное, автоматическое. А есть еще чувство страха автоматизированное. Значит, все вы, наверное, знаете про Ивана Петровича Павлова, нашего замечательного Нобелевского лауреата, академика и человека и парохода. Но у него был такой, как бы, конкурент в каком-то смысле в Соединенных Штатах. Джон Уотсон – это основатель такого американского бихевиоризма. Он проводил множество экспериментов. Иван Петрович Павлов экспериментировал с животными, и за это его часто осуждают. Уотсон не стеснялся в средствах и экспериментировал, в частности, и на людях. Особенно на маленьких детях. Особенно, не знаю, но на маленьких точно детях. И есть такой знаменитый кейс в истории психологии, который называется «Маленький Альберт». Это действительно был кот с небольшим малыш, которому Уотсон предлагал сначала поиграться с белой лабораторной крысой. У вас, может быть, сейчас есть какое-то предубеждение по отношению к этому виду животных, но вы уже просто старенькие. Если бы вам был год всего, и вы были бы открыты миру, так сказать, всей своей добротой души, то увидев маленького, беленького, замечательного зверька, вы бы стали с ним тискаться, играться там и так далее. Я в детстве, кстати, тоже так игрался. У меня шрам есть. Соседская крыса мяла. С тех пор я как-то к крысам осторожно отношусь. Но тогда не был в курсе, что на такое способен. Бабушка сильно меня ругала, конечно. Просто говорила, я... И, в общем, все это составило... Я такой маленький Альберт советского поразлива. В общем, возвращаюсь к эксперименту Уотсона. Значит... Альберту, значит, вот это дали поиграться, все было в порядке, а потом Уотсон снова запустил крысу и громко ударил в такой гонг, или там, в общем, издал громкий звук. У младенцев, у маленьких детей на громкий звук автоматически возникает эмоция страха, да, и как она проявляется? Криком, ревом, потому что мы таким образом зовем родителей к нам на помощь, потому что мы пока не можем защитить себя сами. Альберт успокоился, там крыса уже так стала относиться с интересом, но с некоторым таким подозрением. Уотсон повторил этот эксперимент несколько раз. И после этого вообще появление крысы в пространстве, как только ее замечал Альберт, он сразу начинал кричать и реветь, потому что возникла условно-рефлекторная связь, вспоминаем Ивана Петровича Павлова, и Уотсон занимался тем же самым, как я вам сказал. И одно только появление крысы вызывало у нашего Альберта состояние страха, крик, вот этого невероятного состояния ужаса. Чем этот эксперимент примечателен, кроме, в общем, издевательства над ребенком? Он примечателен тем, что когда Альберт вырос уже в 6-летнем и 10-летнем возрасте, у него существовал такой достаточно сильный интенсивный страх перед объектами, которые напоминали своими отдельными чертами крысу. А это и шуба из белой шерсти, это и борода Деда Мороза, и вообще вот, ну, как бы все, что может так или иначе по каким-то отдаленным вещам напомнить вам этого вот первоначальный условный этот рефлекс, условный стимул, который тогда вызвал эту негативную реакцию, способна обучить вашу миндалину реагировать на все похожее на то, что вот было, значит, чувством страха. Как это проявляется в жизни нормальных людей, над которыми не издевались экспериментаторы начала 20 века? Если в детстве на вас, например, часто кричали, или там не часто, а, например, когда-то был случай, когда на вас очень сильно накричали, вы очень сильно испугались, то у вас может после этого во взрослом уже возрасте сохраняться очень такая парадоксальная реакция. Человек только повышает тон голоса на вас, как у вас возникает внутренняя паника. Вы даже умом понимаете, что, в общем, может быть, ничего серьезного не происходит, но начинают слезы автоматически наворачиваться на глаза. Это вот пример такого натренированности наших подкорковых структур на то, чтобы испытывать чувство страха, служащее вроде бы как бы безопасности, но из-за вот этой генерализации, так называется это состояние, когда признаки переходят с изначального объекта стимульного на какие-то другие объекты. Эта генерализация, она вот может сильно нам мешать и во взрослом возрасте. Ну, это может быть связано клаустрофобией, например, если ребенок когда-то оказался закрытым, сильно пережил эмоцию страха, потом неправильно с ним это отработали, и у него а теперь во взрослом возрасте в неосознанном уровне появляется такое и так далее. То есть это уже натренированность подкорковых структур. Они не такие тупые, как ствол мозга. Ну, дальше мы идем выше, да? И выше мы оказываемся в коре головного мозга. И там у нас очень высокая такая коммутативность. Да? Коммутативность – это что такое? Это связанность разных отделов нашего мозга, которые позволяют запускать достаточно сложные такие интеллектуальные программы. К сложным интеллектуальным программам относятся, например, вы можете, например, испытывать какое-то чувство фрустрации, связанных там, с собственными какими-то способностями. И дальше, когда-то сталкиваясь в жизни, в том, что вам предъявляли какие-то претензии в связи с вашими какими-то неудачами, это может превращаться потом в такие уже осмысленные страхи, как социофобия, например. Когда вы боитесь, вам предстоит выступление перед какой-то аудиторией, может быть, даже не такой как бы солидный и серьезный, но просто сам факт, что там будет аудитория, кто-то вас будет слушать, вы начинаете думать о том, что вы недостаточно хороши, можете начать заикаться, я не знаю, краснеть, потеть и так далее, и так далее, и так далее. И этого оказывается достаточно для того, чтобы завести всю эту машину. Но теперь вы ее заводите как бы не снизу вверх, да, не ретикулярная формация поднимает вверх энергию и сталкивается с какими-то нашими нажитыми комплексами, страхами, вот такими условно-рефлекторными состояниями всякими разными. Но это уже идет сверху вниз. То есть ваша кора может представлять себе какие-нибудь несчастья, какие-то возможные катастрофы, трагедии там, и так далее. И вы могли посмотреть какой-нибудь фильм ужасов, в которых там где-нибудь кто-нибудь из темноты, такой Фредди Крюгер, это я старенький, вот, там, когда по молодости все смотрели Фредди Крюгера. Сейчас не знаю, есть такой никто? Я не смотрел. Там что-то с ножами вылезало из кровати, делал так. Вот, мне рассказывали. И возникали у людей страхи, что они вот лягут на кровать, а там оттуда вылезет вот Фредди Крюгер и их растерзает. Помню, я, знаете, были теракты, когда произошли, это был конец 90-х, начало 2000-х, конец 90-х, видимо, да, это